сказала, что она согласится стать его женой при одном условии, что все дети, которые будут рождены в их браке, будут находиться в ее полном распоряжении. И независимо от того, что она будет с ними делать, царь не имеет права вмешиваться. Такое странное условие. Но, как обычно, Шантану, как обычный мужчина, ослепленный любовью, страстью, был готов пойти на все условия. И когда они об этом договорились, то Ганга стала его царицей. И у них стали рождаться сыновья, один за одним. И каждого очередного родившегося сына эта царица Ганга топила в реке Ганг. Первый раз Шантану, конечно, очень огорчился, но подумал, это случайно, в следующий раз не повторится. Второй раз, ну тут уже приходится, как в том анекдоте, второй раз это уже тенденция, третий раз закономерность. Да? Вот что-то подобное, но все-таки семь своих сыновей он отдал Ганге, каждый раз надеясь, что она уж этого сына оставит. Нет, она всех семерых сыновей утопила в своей родной реке. Только после этого Шантану взмолился и попросил очередного восьмого сына, хотя бы мне оставь как наследника для царства. Ганга сказала, вот у нас есть договор, если ты выходишь из этого договора, то я тоже выхожу. То есть я могу тебе оставить восьмого сына, но наш брак на этом заканчивается. Ну, ему пришлось и на это условие согласиться. И восьмого сына Ганга ему оставила. И сама вернулась в реку, с которой она вначале вышла. И вот здесь мы с вами сталкиваемся с первой мифологемой, которая носит, по-видимому, некий глубинный архетипический характер. Это мифологема восьмого сына. Мифологема восьмого сына. Причем ее средний вариант. Потому что есть более древняя форма мифологемы восьмого сына в Ригведе. И есть более поздняя форма в той же Махабхарате, но уже в жизнеописании Кришны, или Шри Кришны, аватара Вишну. Я начну с более поздней версии жизни Кришны. Когда отец Кришны Васудева женился на своей невесте Деваке, то с неба раздался громогласный голос и объявил, что восьмой сын Васудевы и Деваки станет причиной гибели Кансы. Канса – это царь той местности, где они жили. И в результате Канса, конечно, очень испугался и напрягся, грубо говоря, да? Заключил Васудеву и Деваки в темницу и всех рождавшихся детей отнимал и убивал. Как они рождались в темнице, это тоже отдельный вопрос, потому что явно условий для естественного рождения там не могло быть. Значит, это было зачатие сверхъестественно. И, правда, шестерых сыновей, говорится, что шестерых сыновей Канса убил. Седьмым сыном было воплощение змея Шеша, или Ананта, его второе имя. Это как раз тот змей, на котором танцует или в другой версии спит вселенский Вишну. Этот седьмой сын получил имя Баларама. Баларама стал старшим братом Кришны. Он спасся чудесным образом. Это, я думаю, такая вот уловка мифологов. Вообще Баларама и Кришна – это отдельный мифологический сюжет, более поздний. Вот если здесь есть геологи, знают понятие интрузия, да? в минералах. Вот есть в мифах тоже есть интрузии, когда более поздний мифологический сюжет, ну, как бы вклинивается в более старый. Некое такое искажение в нем производит. Вот здесь тоже есть интрузия более позднего мифа о Балараме и Кришне как братьях. Вот в этот более ранний миф о рождении Кришны. Поэтому шестой сын тут, вернее, не шестой, седьмой. Седьмой сын здесь тоже спасается, носит особый статус. Но так же, как и в первом случае, главная роль принадлежит восьмому сыну. Потому что восьмым сыном становится Кришна, который является воплощением Вишну, воплощением абсолютного субъекта, абсолютной личности. Да, еще по поводу прежнего варианта я не сказал, кто был восьмым сыном в том сюжете. Там восьмым сыном был тоже воплощение Бога Дьяуса. Дьяус – это Бог неба. Дьяус, собственно, означает небо. Это аналог и этимологическое соответствие Бога Дий, по имени Дий в Древней Греции. Это древняя форма имени Зевса. До того, как Зевс стал называться Зевсом, он назывался Дий. От того же самого индоевропейского Дьяуса. Да, и еще один тоже момент надо добавить к истории царя Шантану. Когда Ганга покидала царя Шантану, она ему объяснила, почему она убивала этих семерых сыновей. Она сказала, что эти семь сыновей были воплощениями семи небесных божеств, которые в силу своих каких-то прегрешений были прокляты на то, чтобы родиться на земле. Но было два варианта. Либо позволить им жить на земле и порождать новые грехи, новую карму. Тогда они бы здесь завязли, как вот тот Вишну в сюжете с кабаном, который забыл о своем божественном предназначении, променяв его, как променять Божий дар на чечевичную похлебку. Да? Вот, чтобы не допустить закабаления этих небесных божеств вот этими оковами майи, Ганга их из самых лучших человечных побуждений убивала сразу после рождения, они благополучно возвращались, искупив свой грех, возвращались обратно на свою небесную родину. А восьмым небожителем оказался бог Дьяус, которого Шантану выпросил у Ганги, и этот восьмой сын стал главным, одним из главных, ну, самым важным, может быть, после Кришны и Арджуны, действующим лицом Махабхараты по имени Бхишма. Бхишма. Правда, Бхишма – это уже его прозвище более взрослое, а в детстве он назывался Деваврата. Деваврата – верный богам, верный Деву. Вот такая ситуация, явная аналогия между восьмым сыном Бхишмой и восьмым сыном Кришной. И там погибают, ну там семь, потом шесть братьев, но потом рождается восьмой сын и становится главным действующим лицом в развитии сюжета. Чтобы понять смысл этой мифологемы восьмого сына, нужно обратиться все-таки к самой ранней форме этого мифа, который мы встречаем в Ригведе. Правда, тоже поздняя мандала, десятая, но все-таки. Десятая мандала, 72-й гимн. Я зачитаю две шлоки из него. Восьмая шлока. Восьмеро сыновей у Адити, которые рождены из ее тела. С семерыми она присоединилась к богам. Мартанду отбросила прочь. Восьмеро сыновей у Адити, которые рождены из ее тела. С семерыми она присоединилась к богам. Мартанду отбросила прочь. И девятая следующая шлока. С семерыми сыновьями Адити присоединилась к первому поколению богов. А теперь вот самые важные две строчки. К потомству, как и к смерти, она снова привела Мартанду. К потомству, как и к смерти, она снова привела Мартанду. Тоже начало такое же. Семь первых сыновей Адити забирает с собой и присоединяется с ними к бессмертным богам, как и в сюжете Ганги, семь первых сыновей. Возвращаются с ней на небо. А вот фигура восьмого сына здесь получает новое наполнение. Во-первых, само имя Мартанда. У него две интерпретации. Обе связаны со смертью, потому что мри означает умирать, как и в русском созвучно тоже. Мартанда означает либо просто смертный, если анда понимать как суффикс. Либо мартанда означает зародыш смертности. Потому что анда означает яйцо или зародыш. Но в любом случае это первый смертный человек, первое смертное существо, шире говоря. В пользу такой интерпретации говорит и параллель с Авестой зороастрийской религии, где есть аналогичный персонаж по имени Гай Мартан или Гай Мартан. В более поздней версии он стал называться Гайомарт. Это Гайомарт. Это модификация того же самого. Гайомарт был первым человеком, и сначала, когда его создал Ахура Мазда, он был бессмертным. Но он стал смертным из-за козней врага Ахура Мазды Ахримана. А именно, он стал смертным после того, как этот Ахриман натравил на человека, на человечество. Пожалуй, тогда и человечество из одного мартана состояло. Он натравил на него так называемую шлюху, в переводе так, наверное. Можно иначе переводить, но некую... Я не думаю, что это была реальная женщина, а скорее олицетворение соответствующего порока, похоти. Такая демоница, олицетворяющая похоть, разврат и прочее. И вот этой шлюхе удалось испортить природу Гайомарта таким образом, что он стал смертным. И это согласуется с тем, что мы видим в Ригведе. К потомству, как и к смерти, она снова привела Мартанду. Связывается потомство и смерть. То есть до того, как человек стал вступать в физические связи, чтобы рождать потомство, до этого человек был бессмертным. Когда установилось этот обычай рождения, он был не с самого начала, согласно восточным концепциям, и в комментариях более поздних это подтверждается, что не с самого начала, как в Ветхом Завете мужчину и женщину создал их. Вначале человек был создан бесполым, как у Платона, сферическим. Да. Ну, это и в Авесте, и в Ригведе так описывается, и у Платона. Я не говорю, что так и было на самом деле. Вот. Но и у Платона, и в Ригведе, и в Авесте шар – это символ полноты. Поэтому сферичность человека может быть и не физическая, а обозначала его совершенство. И более того, эта сфера сияла как солнце. Поэтому многие говорят о том, что Гайомарт или Гайомартант – это солнце, а не человек. Но на самом деле это человек, который просто был совершенен и сиял жизненной силой. Сиял как солнце. А вот когда он стал размножаться нашим уже привычным, известным нам путем, вот тогда его сияние стало уменьшаться пропорционально потомству, произведенному потомству. Его сияние стало уменьшаться, его полнота сферическая разрушилась, потому что он разделился в себе на мужчину и женщину. И отсюда, я думаю, и миф, платоновский миф, который сейчас очень популярен на Западе, в определенных кругах, о душах-близнецах. Души-близнецы – это две половинки реально единого человеческого существа в прошлом. И с этой точки зрения восточная философия, ну, во многих комментариях с этим соглашается. Действительно, у каждого из нас есть объективно родственная нам половинка, которую каждая душа ищет на протяжении всех воплощений. На протяжении всех воплощений. И на этот счет есть такое верование, что в последнем воплощении, перед тем, как достичь окончательного освобождения, нирваны или мокши, вот только в этом последнем воплощении душа имеет шанс встретить свою настоящую половинку. Да, и это даже рассматривается как такой, с одной стороны, благоприятный знак, а с другой стороны, как необходимое условие для того, чтобы человек мог достичь освобождения. Освобождение может достичь только целостное существо. Пока каждый из нас есть только половина целостного существа, освобождение для нас невозможно. Если мы так понимаем фигуру Мартанда, Мартанда восьмого сына, то можно в этих трех вариантах мифологемы восьмого сына с одной стороны выделить нечто общее, а с другой стороны очень важную технику эволюцию. Общим является то, что во всех трех вариантах мифа все восемь сыновей являются божественными. Являются проявлениями неких божественных сущностей, божественных существ. Но при этом первые семь остаются как бы непроявленными, невидимыми. А восьмой становится проявленным. Поэтому восьмой сын, как архетип во всех трех мифологемах, означает проявленный луч божественного сознания. Проявленный на земле луч божественного сознания. Почему? Для того, чтобы проявился луч божественного сознания, нужно, чтобы первых семь перед этим были, с одной стороны, рождены и тут же сразу погибли. У меня есть два объяснения. Первое такое полумагическое, второе более философское. Такое, ну, можно даже сказать, магическое объяснение состоит в том, что, хотя на Востоке оно и философами тоже признается, состоит в том, что есть некая общая энергия рода. Есть общая энергия рода. И когда, например, погибает один из братьев, то его жизненная энергия, или даже говорят более конкретно, его срок жизни распределяется между остальными братьями. Если погибают два брата из трех, то значит один брат должен как бы жить за всех трех. И он получает и жизненные силы, и время жизни для того, чтобы жить за своих умерших братьев. Иногда я вспоминаю об этом, когда читаю биографии великих личностей. Потому что у Циолковского, у Николы Теслы, у многих других великих гениев были братья, которые в юности погибли, и тем самым с этой точки зрения они передали свою жизненную силу, свой запас энергии, мыслей и творчества они передали своим братьям, и те, может быть, и благодаря этому в том числе стали настолько гениальными творческими людьми. А теперь представьте, что это 8 божественных братьев, и что на них, на восьмерых, выделяется некая сумма творческой энергии. И первые 7 братьев как бы жертвуют своей жизненной энергией, своим творчеством, передавая ее 8-му брату. Но это все еще такая магическая интерпретация. А более философская интерпретация состоит в том, что вспомните мифологему Ригведы, которую я вам изображал несколько раз на доске. 7 лучей, которые исходят из вот этого Акшары, нерушимого, звук Ом или Парабрахма, ну, то, что находится в пещере, солнце. 7 лучей, помните, мы говорили, это 7 аспектов божественного сознания, это 7 коллективных «я» божественного сознания, 7 сынов Бога. Кстати, я еще не упомянул иудео-христианскую параллель. Знает кто-нибудь, догадался? 8-й сын Бога. Кто у нас в христианстве и в иудаизме? Мы все не являемся сынами Божьими, мы все являемся творениями. А сыновьями Бога являются 7, в христианстве называются архангелы. 7 архангелов, которые называются сынами Божьими. И 8-м был, да, тот, кто пал впоследствии. Здесь другая модификация, другой смысл, я думаю, перевернут. Тоже неспроста, а обусловлено это тем, что из девической религии эта мифологема перешла в асурическую религию, поэтому 8-й сын приобретает противоположное значение. Во всех девических религиях 8-й сын – это концентрированное соединение в себе 7 божественных эго. 7 божественных эго или 7 лучей божественного сознания. Это можно сказать и о Мартанде, это можно сказать и о Бхишме, и тоже можно сказать в еще большей степени о Кришне. Каждый из них – это соединение и воплощение всех 7 аспектов божественного сознания. Но и эволюцию тоже очень интересно проследить, потому что мы имеем здесь 3 разные версии, которые относятся, по-видимому, к 3 разным эпохам. И это к нашей теме карма-йоги будет иметь прямое отношение, потому что в этих 3 разных версиях по-разному воспринимается судьба вот этой искры божественного сознания под властью майи, под властью иллюзии. В самом древнем варианте, в Ригведе, нет никакой надежды на спасение. И, по-видимому, нет и потребности в этом. Потому что человека, как мы говорили, человека вполне устраивало Вот эта судьба перевоплощения, да, и смерти тоже, но смерть ведь не навсегда. Смерть, в конце концов, смерть не настоящая. Потому что тот, кто перевоплощается, дехен в терминах Бхагавадгиты, тот, кто перевоплощается, он бессмертен. Умирает только тело. Разве не стоит тот опыт любви, и в том числе и человеческой, и телесной любви, разве не стоит он того, чтобы иногда поменять тело? Да, но зато иметь полную жизнь здесь на Земле во всех ее измерениях. Вот это версия Ригведы. Версия, связанная с Бхишмой, назовем так, версия древней части Махабхараты, состоит в том, что Бхишма дает обет безбрачия. Там есть тоже мифологическое объяснение, но оно, по-видимому, вторично. Но я могу все-таки рассказать. Когда Ганга покинула царя Шантану, то он, конечно, некоторое время печалился, оставался в одиночестве, но тоже был, наверное, достаточно такой жизнерадостный человек и не мог долго обходиться без супруги. И он встретил однажды прекрасную девушку, приемную дочь рыбака по имени Сатьявати, и попросил руку Сатьявати, но в ее отца какой-то вселился злой демон, ракшас, и представьте, к простому рыбаку сватается царь, да, и что еще можно желать? Но он все-таки возгордился и пожелал, что Сатьявати не выйдет за царя, потому что у него уже есть взрослый сын, Бхишма. И когда Бхишма узнал об этом, то он дал торжественный обет безбрачия. Он дал обет безбрачия, поклялся, что он никогда не женится и у него никогда не будет детей. И на этом обете значительная часть сюжета Махабхараты впоследствии построена. С точки зрения эволюции мифологемы восьмого сына, это означает, что осознается потребность божественной искры к освобождению, и единственным средством к освобождению на этом этапе считается безбрачие, или, шире говоря, аскеза. Аскеза, которая включает в себя обет безбрачия, но и также ряд других обетов. Это то, что в Бхагавадгите называется путь отречения, саньяса, путь отречения. Эти первые два этапа совпадают, они разделяют эту точку зрения, что любовь, телесная любовь, несовместима с бессмертием. Просто на первом этапе несовместимо, и ладно, мы обойдемся тем, что есть. На втором этапе хорошо, если несовместимо, то я отказываюсь от телесной любви ради бессмертия. И действительно, в конце жизни, в конце своей роли, которую Бхишма сыграл в Махабхарате, он достигает бессмертия, возвращается на свою небесную родину. Я могу привести еще одно место параллельно из герметического трактата «Поймандер», который еще более кратко и ярко выражает эту идею. По-видимому, относится к той же эпохе. Это завершение.